Итак, прочитаем, те дорогие братья и сестры, 9 главу, и повторяю, что мы делаем это с тем, чтобы один раз вы поднялись и стоя, мы с вами выслушали, с тем, чтобы уже больше не беспокоить вас по отдельным отрывкам. Итак, 9 глава. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала, и в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больший будет в порабощении у меньшего», как и написано, «Исаака я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараонам, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвинять? Ибо кто против восстанет воли его? А ты кто человек, что споришь с Богом? И сдели скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечек над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказанным, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. И Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилю были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказывал Исаия, если бы Господь Саок не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали, так и хочется сказать, не там. Не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Аминь. Я должен сказать, что главная моя миссия выполнена – прочитать Слово Божие. В православии есть такая должность служения чтец. У нас нет, мы соединяем в себе и то, и другое. Но хотим больше уделить внимание и место Слову Божию, и потому мы не отходим от заведенного обычая, читаем и в центр ставим Слово Божие. И нужно сказать, в 8 веке император, тогда уже не совсем Римской империи, Карл, который стали называть великим, поставил центр богослужения проповедь. И наше братство правильно делает, что продолжает эту замечательную традицию, идущую из седины глубины веков. Сегодняшнюю главу мы бы назвали так: «Проблема иудеев». И не только в 9 главе. Этой проблеме он будет посвятить 10 и 11 главы. Но тут ее обозначает. Это довольно сложная проблема. Они, иудеи, или, как он говорит, израильтяне, были богоизбранным народом. Им было отведено исключительное место в Божьих предначертаниях. И однако же, когда пришел мир Спаситель, они отвергли его. Как это могло произойти? И как это объяснить? И апостол Павел берется за разрешение этой непростой проблемы и делает это успешно, блистательно. И еще. Делает он это с любовью в сердце. Он сам принадлежал к иудеям. Он говорит, еврей от евреев из колена Вениаминова. По правде законный непорочный, фарисей, то есть чистый. Он очень любил своих сродников, соплеменников, соотечественников, выражаясь современным языком. Он с радостью отдал бы жизнь свою, если бы это могло помочь им обрести Христа. Апостол приходит к выводу, который, может быть, может нас ошеломить. А именно, и мы об этом читали, Бог суверенен, то есть независим в своих действиях. И мы не вправе давать какие-либо указания Ему, Богу. Глина не может давать указания горшечнику. Мастер делает сосуды для высокого употребления, и я заменяю слово «низкого» словом «для каждодневного употребления». Бывает там у нас чашки для чаепития такие повседневные, бьются, не так жалко. А вот там в серванте стоят, или как они называются, из которых никогда никто не пьет, и зачем их сделали? Но это вопрос другой. Именно так поступает Господь, разве что для высоких гостей мы, и то не всегда. Именно так поступает Господь. Он приводит пример также египетского фараона, который был выведен на сцену истории, чтобы использовать его как орудие для выполнения своих планов. Показать свою мощь. Мы прочитали Римлянам 9:17. Было сказано, что по рабощении в Египте Израиль будет 400 лет. Но некоторые поспешат поправить, что, мол, 430. Я округляю. В данном, да, хотя пророчестве было сказано, что 400 лет он пробудет там. Фактически 430. В данном случае Господь предупредил Израиль. Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. Оссия 2 глава, 23 стих. Бог ожесточил сердце Израиля с единственной целью открыть к вере сердце язычников. А скорее дело обстоит чуть иначе. Он пришел прежде всего к погибшим овцам дома Израиля. Пришел к своим, он не обидел их. А свои не приняли его. И тогда что сделал Господь? И тогда он послал слуг своих искать у изгороди по переулкам. И мы понимаем, что он послал к язычникам. И послал, в первую очередь, апостола Павла, как его называют, апостола язычников. И через обращение язычников вызвать ревность у Израиля. Показать им триумф славы своей. И тем самым и побудить, и убедить Израиль, что он обещанный Мессия Христос. Вызвать ревность. Вы молодые, когда были сестры, желая получить расположение своего будущего мужа, если он был, то начинали игриво беседовать со всеми с тем, кто вас не интересовал. Вызвать ревность. И вот, делая понятно, это мой апостол Павел приводит это сравнение, чтобы вызвать ревность. И я не знаю, как они могут терпеть, когда весь мир, и вот Рождество прославляет Христа, они продолжают ожидать пришествия Мессии. Грешник бедный, ты ли еще не убежден? Ошибка иудеев заключалась в том и заключается сейчас, что они старались заслужить спасение в то время, как язычники по вере просто принимают предложенное им спасение. Теперь, когда оно совершено, братья приехали из Израиля, я там был, подтверждают, в народе очень высока мораль. Высока нравственность. Там эти сопровождающие гиды говорят, предупреждают из делегаций из России и других. Пожалуйста, пусть у вас будет все покрыто, ни открытой шеи, ни открытых ног, ни рук, вы слышите? И непременно, когда нужно, покрытая голова. Ну, то есть учат все так, как в наших евангельских, христианских, баптистских церквах. Но не слышно Христа. Они продолжают ждать, они стесняются, боятся назвать Его Мессией. Иудеям следовало бы знать, и всем, кто хочет делами закона ублажить, удовлетворить Бога и обрести себе спасение, что единственным путем к Богу является путь веры, и что человеческие свершения, все речь, дела, ничего не дают и дать не могут. Через Иаиля было сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Иаиля 2 глава, 32. Так и хочется повторить слова. грешник бедный, грешник бедный. Ты ли еще не убежден? Это предложение было сделано также Израилю, а они цеплялись за свои человеческие деяния, полагаясь на закон. Апостол Павел призывал их и призывает сейчас оставить гордыню. Язычников же он увещевал, что они только дикие ветви, привитые к маслине. Цель Господа заключается в том, чтобы, повторяю, вызвать у иудеев ревность и даже зависть, и побудить их обратиться к Нему, то есть ко Христу. Через Моисея Господь сказал: «Я раздражу их не народом, народом бессмысленным, огорчу их». Второзаконие, 32 глава, 21 стих. И в результате язычники, то есть мы с вами, являемся орудием, которым будут спасены иудеи. Итак, весь Израиль, сказано в 11 главе, то есть через главу, спасется. Римлянам 11 глава, 26 стих. И мы, если Господь позволит, будем более подробно останавливаться на ней. Но только скажем, там удивительное есть обетование. Ибо всех их заключил непослушание, дабы всех помиловать. Даже можно по отношению к Христу узнать национальность человека, если он ко Христу относится, неважно, мягко скажем. Ну, правда, и язычники многие, но те или рвут рубашку на груди, никогда не хотят ни во что, ни в кого верить, или уже всем сердцем. Таким образом, язычники ведут Израиль во врата Царствия Божия. И апостол заканчивает тем, что выражает волю Божию, говоря, что Бог желает, чтобы все люди, все без исключения, спаслись. И иудеи в том числе. Мы напомним те слова, которые прочитали. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, славы, заветы, и законоположение, и богослужение, обетование, их и отцы их, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки». И он тут в середине ставит «Аминь», то есть истинно так. Апостол выражает свою печаль по поводу отвержения иудеями Христа. Но здесь нет ни гнева, ни негодования, а только скорбь разбитого и сокрушенного сердца. Апостол Павел готов быть отлученным от Христа, если это помогло бы, если этим мог бы привести собратьев ко Христу. Наверное, он вспомнил эпизод из жизни ветхозаветного народа, когда этот народ согрешил, отлив золотого тельца, Аарон не смог противостоять, и поклонялись ему. И тогда Моисей обратился с молитвой к Господу, говоря: «Прости им грех их, а если нет, то изглавь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Исход 32 глава, стих 32. Самым дорогим для апостола Павла было то, что не могло отлучить его от любви Христовой. Пребывание в нем. Но если бы это помогло, то он согласился быть отлученным от Христа. Но тут мы должны сказать, что только тот может привести грешника ко Христу, помочь встать ему на путь спасения, кто сильно, горячо и глубоко любит этого грешника. Без любви мы не сможем привести никого ко Христу. Если мы будем противопоставлять, вот мы благочестивые, а вы нечестивые, кара Господня, ничего мы не добьемся. Когда они почувствуют нашу глубокую озабоченность, нашу любовь, и особенно это относится к домочадцам, не раздражать детей бесконечными нотациями, оскорбеть и идти на все жертвы ради них, чтобы они видели, как дороги они нам и их душ. Следующий подраздел. Мы не хотим растекаться по древу. Как вы замечаете, мы сжаты, может быть, даже очень сжаты. Тиарх на послание к римлянам написал около 200 страниц. Но я не смог взять ни одной из них, потому что это более подробно, последовательно и, как мне представляется, и длиннотно. Но боюсь, что наша слабая разрешающая способность не позволит вместить все. Хорошо делать, что некоторые записывают. Я тоже готовился и писал. Следующий подраздел. Не все те израильтяне, который от Израиля, не тот иудей, кто по наружности таков. И мы напомним прочитанные, но отдельно мы выделим стихи с 6 по 13. Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, и не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время 2 сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощений у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Тут мне сразу хотелось сказать, многие и богословы, и не богословы, просто верующие, берутся объяснять решительно все. Жоржак Руссо сказал, чтобы объяснить и понять Бога, нужно быть Богом. Нужно не стесняться сказать, вседержитель, не понимаю, что я всего не знаю. Апостол Павел говорит, если кто говорит, что он все знает, тот не знает ничего, как должно. Мы знаем отчасти. Нам должна быть присуща святая скромность. Решительно всем. Если израильтяне отвергли и распяли Христа, значит ли это, что цели его Христа были расстроены, и планы его Христовы разрушены. И как бы отвечая на этот вопрос, апостол говорит, что не все израильтяне отвергли Христа. Достаточно напомнить, что все апостолы были иудеями, ни одного не было язычника. И что первые церкви в Иерусалиме и не в Иерусалиме состояли исключительно из иудеев. Потом стали прибавляться прозелиты, обращенные в иудейскую веру из язычников. Для подтверждения своей мысли апостол говорит, что у Авраама было два сына, Исаак и Измаил. По крови они были братьями, но Исаак был сыном обетования, было предсказано. Родится сын у Сары. И так и было. И в довершении всего апостол цитирует слова Бога, сказанные пророку. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Будучи помоложе, я пробовал объяснять, что вот тут Господь говорит в понятии близко к человеческому, что возненавидел, это в сущности он не возненавидел, а любил вроде бы меньше, потому что он не может не любить, потому что сущность его любовь. Но мы должны принимать слово так, как оно нам поведано. Арабы являются потомками Измаила, сына Авраама. Они по крови братья евреев. Посмотрите, если кто не считает за грех, телевизор смотрите. Что я говорю? Но они никогда, евреи, не согласятся с тем, что арабы являются избранным народом. Апостол хотел сказать, что среди потомков Авраама был один исключительный, избранный народ. И это избрание было сделано еще тогда, когда они родились. Ни Исаак, ни Измаил. Нам остается только смириться и склониться перед всеблагой волей Небесного Отца. И в смирении сказать, повторяюсь, Вседержитель, не постигаю. Если пуститься в осуждение фараоне, то еще больше запутаемся. Там вроде бы Господь скажет, чтобы Моисей сказал неправду, вот пойдем на 3 дня и вернемся, а пошли, чтобы не вернуться. Не будем мыслить сверхнаписанного. Следующий раздел. Кого миловать, помилую. И напомним относящиеся к этому слова, которые мы читали. Но тут такая концентрация и наша малая разрешающая способность не позволяет нам усвоить все. И поэтому мы читаем неоднократно. Скажу вам по секрету. Чтобы прочитать перед вами, я 3, 4, а то 5 раз читаю дома, чтобы не сбиться с запятыми и все прочее. Насколько мне удается, это не мне судить. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле и по Египту в том числе. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. И тут этот отрывок мы закончим и продолжим. Апостол Павел как бы отвечает на вопросы совопросников, которые возникают и в нашем уме. Но совопросник продолжает. Но разве это справедливо? Иакова он возлюбил, другого возненавидел. Разве это справедливо? Он же ожесточил фараона. За что же фараона наказывать 10 казнями? Апостол говорит, что Бог правит делать то, что ему угодно. Для своей аргументации апостол снова приводит примеры прежде всего фараона, указав на его роль и значение в промысле Всевышнего. Апостол хочет сказать, что человек не может требовать от Бога отчета в его действии. Творение не имеет права указывать Творцу. Может ли глина сказать, указать горшечнику? Следующий подраздел. А ты кто человек, что споришь с Богом? Он примыкает непосредственно к предыдущему. И читаем. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет меня? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит Он. Не мой народ назову моим народом, не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобно Гоморре. Встает совершенно явственный вопрос. Если за всем этим стоит Бог, то может ли он порицать тех, которые отвергли его? Апостол отвечает, что ни один человек не имеет права спорить с Богом. И добавим от себя, что решение принять или не принять Господа остается за человеком, и он не может сослаться ни на кого. Когда горшечник делает сосуд, то последний не может ни возражать, ни подсказывать, что и как должен делать горшечник. И этот пример апостол позаимствовал у Иеремии. Помните, в Иеремии было сказано, войди в дом горшечника. И вот горшечник делал сосуд, и уже готовый он развалился. И потом он сделал снова сосуд, какой захотел. И он говорит там, не то ли ты у меня, Израиль, что глина вот в руках горшечник. Между тем апостол утверждает, что Израиль мог предвидеть свою судьбу и мог изменить ее, если бы принял слова пророка. А тот же пророк Иеремия говорит, вернее Господь через него, не вечно буду гневаться только признайте свою вину. Иеремия ходил с ермом на шее, символически ребенку показывая, что вот ждет это ермо всех, если они не послушаются Бога. И более того, выходит, что Иеремия виноват, его обвинили. Говорит, кто может принять, выслушать эти слова? И может ли этот человек жить? И хотели убить его. Он говорит, вы можете убить меня, но прольете кровь невинную. Ну, вы дальше знаете. Спустили его в сырой мокрый колодец, где ожидала его смерть. Как бы не насильственная, но тем не менее смерть. Но Господь чудесным образом повернул дело так, что Иеремия был спасен. И он будет наставлять Израиль, когда уже следы неотвратимы, плен неизбежен, скажет, стройте дома, разводите виноградники, заботьтесь о благостоянии города, чтобы при его благополучии и вам было хорошо. И он назвал дату, продолжительность этого плена. Как милосерден Господь. Он назвал, сколько будут они в египетском плену, 400 лет, и в более коротком, в Вавилонском 70 лет, но после этого плена они навсегда освободятся от идолопоклонства. Другие методы и пути не приводили к очищению. И через это ожидание единственного Мессии Христос там стал желаемый всеми народами. Этому служили перевод Библии на греческий язык и завоевание Александра Македонского, и образование единой Римской империи, когда апостолам, миссионерам не нужно было дожидаться визы долго, они путешествовали, как полноправные граждане Рима. Между тем апостол утверждает, что, да, повторяю, что Израиль мог и предвидеть, и изменить, и определить свою судьбу. А теперь Господь ищет выход и для Израиля. Он желает исправить ошибку Израиля и помочь ему. И следующий раздел, подраздел «Ошибка иудеев» или «Израильтян». И прочитаем короткий отрывочек, 30 по 33. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Ах, какие мудрые! Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности или праведности от закона, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, верующий в Него, не постыдится. Предельно ясно. Здесь хочется воскликнуть и остановиться. Иудеи искренно и страстно желали достичь праведности, и сейчас много людей, порядочных и желающих жить благочестиво. В основе их лежала мысль в том, что человек, строго выполняющий требования закона, может иметь положительный результат. Но это означало, что заведомо мы будем проигрыши. Ибо человеческое несовершенство никогда не может удовлетворить Божью святость, Божье правосудие. Требования закона, Божьи требования. Это как раз и было открыто апостолу Павлу. Он говорит, что по правде законный не порочен. Еврей от евреев, фарисей от фарисеев, чист. но осознал, что праведность все-таки его – это как запачканная одежда. Ну, вы знаете, может быть, даже приличная вещь, но запачканная, если она химчистки и стирки не поддается, что остается? Только выбросить. И вот примерно было то. И явись к нему явиться не со своей праведностью, но с праведностью Христовой. Как это просто и как это многим трудно дается. Апостол Павел Савва ревностно исполнял закон, но понял, что это не приближало его к Богу, к заветной цели. Иудеи продолжали верить, что они могут заслужить спасение, а язычники с радостью принимали то, что сделал для них Господь. «Я не мог соблюсть закон и был к смерти осужден. Грех преследовал меня, сердце сжег сильнее огня. Но никто мне не помог, прихожу к тебе, мой Бог». И, наконец, последний. И назовем отрывок этот. «Вот полагаю, в Сионе камень». «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла», Псалом 117. «Этот камень является надежным основанием. Сначала отвергнутый строитель, а потом ставший каменем из всех камней. Христос является одновременно и основанием камня, и пробным камнем». Помните, сказано, на кого упадет, раздавит, и кто на него упадет, разобьется. Этот еще пробный камень, кремень, оселок проверяет твердость других предметов. И в зависимости от того, как люди относятся к Иисусу Христу, зависит их вечная участь. И ваше, дорогой друг, кто слушает впервые, тоже. Признайте во Христе Спасителя и Искупителя душ наш, и Его заслуги станут вашими заслугами. Его жертва станет, менится вам во искупление ваших грехов. Он поступит с вами по милости, не отдел, спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы повторяем это десятикратно, стократно, тысячекратно, доколе мы есть, будем это делать, пока находимся на земле живых. Кто раньше, кто позже отойдет, знает Господь. Но покуда, апостол Павел, нахожусь в Карамине, не перестану напоминать Евангелие, которое вы знаете, которым спасаетесь, чтобы возбуждать чистый смысл и ревность по Боге. Да благословит Господь сложить все на сердечные полки, унести с собою и делиться своими домочадцами и радоваться тихой радостью, неизреченной радостью о Господе нашем Иисусе Христе. Аминь.